Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о Дональде Трампе и его притязаниях на Гренландию, а также об изменении цензурных правил в соцсетях Марка Цукерберга. На прошедшей неделе Дональд Трамп вызвал изрядный переполох, когда заявил на пресс-конференции, что США хотели бы купить Гренландию и вернуть себе Панамский канал. Возможно, это было не всерьез, но такие заявления настораживают, говорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
И все же нам неизвестно, насколько серьезно настроен Трамп. Его слова могут быть лишь провокацией и попыткой принудить Данию тратить больше денег на оборону Гренландии в рамках НАТО, что также будет соответствовать интересам США. Кстати, Дания буквально через несколько часов после заявления Трампа объявила, что потратит на укрепление обороны Гренландии дополнительно около 1,5 миллиарда евро. При этом экспансионистские заявления Трампа не ограничиваются Гренландией. Он также заявил, что готов потребовать вернуть Америке Панамский канал, который был построен Соединенными Штатами, но перешел в собственность Панамы в 2000 году. Во время предвыборной кампании он обещал устроить морскую блокаду Мексики и отправить на ее территорию американский спецназ для уничтожения лидеров мексиканских наркокартелей. Еще, как пишут американские СМИ, премьер-министру Канады Трюдо, он на ужине объявил, что если Канада не согласна с новыми экспортными пошлинами, она могла бы стать новым штатом США, а премьер-министр получить пост губернатора. Трюдо и его команда отнеслись к этому как к троллингу, но в целом Трамп демонстрирует, что он не особо считается суверенитетом тех стран, которые не являются крупными военными державами.
Трамп просто создает шумиху, уверен оппозиционный политолог Аббас Галямов.
Поняв, что он не в состоянии выполнить своего обещания прекратить войну в Украине в 24 часа, Трамп может пытаться сделать так, чтобы про это обещание никто и не вспоминал. Новый старый американский президент – лидер, нацеленный не на сущности, а на внешние эффекты. Поэтому не получившийся один, он с легкостью заменит другим, никакого дискомфорта при этом не чувствуя.
Но многие комментаторы восприняли слова Трампа предельно серьезно. Некоторые считают его территориальные притязания справедливыми, например, публицистка Юлия Латынина.
Оказывается, что в современном мире возвращается в него геополитика, возвращается в него реалполитика, что размер имеет значение, что территории имеют значение. И это очень тоже важно понять, что практика извинения перед теми, кто оказался слабее себя, как в случае Панамы и Соединенных Штатов Америки, оказывается, не работает. И оказывается, сильных любят больше, чем слабых. Вот сколько ты не извиняйся, оказывается, с тебя только будут все больше и больше требовать.
Такая сделка была бы выгодна и для США, и для Гренландии, считает либертарианец Михаил Светов.
В Гренландии живет меньше 60 тысяч человек. Если США каждому из них заплатят по $1 миллион за выход из состава Дании и присоединение к США, это обойдется американцам всего в $60 миллиардов. Если США выплатят по 10 миллионов каждому гренландцу, это обойдется американцам в $600 миллиардов, то есть в 5 раз дешевле, чем стоила война в Ираке. Мне кажется, отличная сделка.
Многие пытаются понять, для чего США нужна Гренландия. Возможно, дело в полезных ископаемых, без которых сложно развивать современные технологии, говорит на своем канале экономист Владимир Милов.
Самый авторитетный в мире геологический обзор мировых запасов полезных ископаемых, которые делает американское геологическое общество. Вот Гренландия там оценивается как одна из самых богатых стран редкоземельными металлами. Редкоземельные металлы очень важны для всех современных инновационных продуктов и, конечно, для возобновляемой энергетики. И вот то, что не попадало в такие глобальные заголовки, это то, что в последние годы этот процесс как бы далеко не вчера начался. В последние годы Гренландия стала объектом очень пристального внимания в энергетическом мире, потому что там есть вот эти огромные неразработанные залежи всяких вот этих очень важных критических минералов, не только редкоземельных металлов, но и никеля, графита, много еще чего, да, и очень много взоров в мире устремилось на Гренландию как вот потенциальную страну, которая может выдавать лицензии на разработку этих месторождений, чтобы они поставлялись на мировой рынок, и вот эти такие востребованные минералы, в общем-то, добывались в большем количестве.
Дело не в самой Гренландии, пишет провластный политолог Кира Сазонова.
Собственно, Трампу не нужна Гренландия, да и Канада ему не особо сдалась. Трампу нужна Арктика. Что Гренландия, что Канада – всего лишь поиски пути усиления американского влияния в арктическом регионе.
Гренландия очень важна для США и в военном отношении, отмечает военный аналитик Юрий Федоров на канале «Иглянул Грэм».
Гренландия действительно занимает очень важное стратегическое положение. Есть даже такой, ну, в стратегических исследованиях есть такой термин GIUK, Гренландия, Исландия, Соединенное Королевство, Великобритания. Это термин, который обозначает контроль за проходом, вот три вот эти острова, обозначают контроль за проходом из Атлантического океана в Северные моря, в Северные Ледовитые океаны, в Северные моря и наоборот. Наоборот, особенно важно, потому что для Соединенных Штатов, потому что это единственный проход, через который или по которому в Атлантический океан могли пройти советские, а сейчас российские стратегические подводные лодки. Там было выстроено в свое время, еще во время Холодной войны, значительная, ну такая очень развернутая система разного рода датчиков, которые контролировали ситуацию вот в этом проходе, ну или в этих проходах, если хотите. Но сами по себе датчики, они могут что-то фиксировать, но достаточно трудно контролировать и закрывать возможности прохода противника, подводных лодок противника через эти моря, через эти водные пространства. Плюс Гренландия – это, ну если хотите, плавучий авианосец, который, или неплавучий, прошу прощения, сухопутный авианосец, с которого очень удобно контролировать значительные арктические пространства. А Арктика занимает достаточно серьезное и растущее место во всех сценариях военного столкновения России и стран НАТО. Так что это серьезная, так сказать, военная база. Плюс ракеты, которые летят из России или могут полететь из России в направлении Соединенных Штатов, они, в общем, проходят либо над Гренландией, их траектория полета, либо рядом. Так что там очень удобно устраивать разного рода, располагать разного рода противоракетные системы.
Про кремлевские комментаторы пишут, что наступила новая эра. Марина Юденич.
Сдается мне, что наступает время прямолинейности, условности, приличия, нормы. Что это вообще? Архаика. Что, в сущности, сказал Трамп, если отбросить всякие малосущественные детали, типа Гренландии и Канады? Что брать надо столько, сколько сможешь унести. А мы над Ельцинами смеялись, ага.
Именно такого изменения настроений опасаются оппозиционные комментаторы. Например, политолог Федор Крашенинников.
Идет легализация всего того, что буквально 3 года назад было проклято и объявлено признаком какого-то дичайшего варварства, фашизма, нацизма, чего угодно. О чем я говорю? Ну, давайте вспомним, а с чего началась вся вот эта ужасная мерзкая война в Украине. С того, что Путин, значит, заявил, что национальные интересы России требуют того, чтобы вот, значит, Украина находилась в российской зоне контроля. А то из нее там делают вот антироссию, там под носом НАТО расширяется, не позволим, значит, поэтому мы должны вмешаться. Ну, там я утрирую немножко, да. Это первая логика. Вторая логика, так и вообще никакой Украины же никогда не было. Она вот была всегда частью и должна быть тоже частью. И та, и другая логика, ну, то есть логика, что соседнюю страну можно взять и отхапать у нее кусок территории, потому что так требует безопасность, значит, вот какой-то там супердержавы. И вторая логика, что и вообще исторически вот что-то там такое было, поэтому, значит, почему бы и не вернуться к этим вот временам. Ну и, наконец, третья, абсолютно крымская логика в родную гавань. Причем я удивляюсь, когда люди, которые буквально, так сказать, вот ругались и плевались и говорили, как вообще, что это за мерзость такая оккупация Крыма, буквально аплодируют абсолютно той же логике про Гренландию. Ну, Гренландия, конечно, никогда не была частью Соединенных Штатов, но сама по себе вот эта идея, а ну а что там, организовать референдум, там прислать, я уж читал такую фантастику всяких разных, значит, вот ЧВК или там каких-нибудь людей вежливых, без погонов, и все получится. Да, ну, наверное, получится, что там 60 тысяч человек живет, и Дания, конечно, тоже, прямо сказать, не очень большая страна. Но чья это логика? Путинская.
О путинском примере пишет и оппозиционер Владимир Ратников.
Путин, присоединив Крым, развязав гибридную войну на Донбассе, а затем полномасштабно вторгнувшись на Украину, открыл ящик Пандоры, показав всему миру, что вполне возможно переделывать нынешние международные границы. Трамп же может раскрыть этот ящик Пандоры еще шире. Бог знает, кто мог бы последовать за ним. Китай, Турция, Венесуэла. Однако, конечно, неожиданно, что ящик Пандоры, открытый Путиным, коснулся даже США.
Нельзя сравнивать США и Россию, но тем опаснее, когда такие заявления делает президент страны, которая служит в мире образцом для подражания, говорит на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
У президента США нет ни диктаторских полномочий, ни диктаторской вертикали управления. Но у тех, кто его слушает и воспринимает именно такую картину мира, у тех, кто прибрал к рукам собственные страны и теперь с вожделением глядит на соседние, и близко нет таких сдержек и противовесов. Слова Трампа для них – прямое побуждение к действию. Право силы, которое выражается в отмене любого права и правил, плохо не только тем, что по-человечески жалко слабых, которые станут жертвами в моменте. Плохо оно в основном тем, что горячее желание выяснить, кто тут самый сильный, возникающее очагами по всей планете разом, именно такое желание выступает диспозицией для мировой войны, в которой непонятно, с кого началось, но понятно, что воюют уже все со всеми.
Такие заявления работают на разрушение доверия между странами, пишет оппозиционный политолог Андрей Никулин.
Позицию «кто сильнее, тот и прав» могут одобрить в Кремле или в Пекине, но не в европейских столицах. Настойчиво повторяемые реплики о необходимости аннексии соседних территорий и стран вызывают в них недоумение и оторопь. Все это уже не похоже на шутки и не смотрится созданием серьезной переговорной позиции. Даже если подобным путем удастся испугать или смутить кого-то из партнеров и получить некие тактические выигрыши, в целом по сумме обстоятельств стратегически все обернется убытком. И для Штатов, и для западного мира. Просто потому, что подобными действиями разрушается главное. Общее доверие, ценности и платформа для коммуникации евроатлантических стран. И система впадает в хаос.
Но не все комментаторы разделяют эти опасения. Многие отнеслись к словам Трампа с долей иронии. Будущему президенту США нужно пересмотреть выбор партнера для сделки, шутит американский математик и писатель Вадим Альшевский.
Господин Трамп, вы недавно высказали две идеи о присоединении Канады и Гренландии к США. Не могли бы вы обратиться к подобным предложениям и к россиянам тоже? Если вы опубликуете такой пост в соцсетях, то через 2 часа русский народ снесет Кремль с Путиным и Собяниным, а через сутки армия будет выведена из Украины. Более того, Гренландию вы хотите купить, а русские вам сами заплатят за их прием в качестве еще одного штата.
Конечно, вряд ли на встрече Путина и Трампа прозвучит такое предложение, а подготовка к такой встрече, по словам Трампа, уже идет. Дмитрий Песков подтвердил, что Путин готов встретиться с Трампом без предварительных условий. Но одно из условий Путина Трамп уже выполнил, говорит на канале «Страна и мир» политолог Кирилл Рогов.
Появилось это заявление Пескова, что Путин готов встречаться с Трампом только что, и я вижу его как прямой ответ на произнесенную буквально накануне вот эту фразу Трампа про НАТО и про Украину. И, в принципе, мы понимаем, что условие было по поводу встречи, условия страны Путина, что Трамп должен признать, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит, и что притязание Путина захватить Украину в ответ на ее стремление в НАТО – это легитимная политика. И в ответ на это Путин согласился с Трампом встретиться. И это показывает нам, ну, я не знаю всех деталей, и как бы мое заключение не основано на всем таком знании всего комплекса обстоятельств внутренних переговоров, но оно, мне кажется, аргументом в пользу моего предположения, что в переговорах Трампа и Путина Путин находится в сильной позиции и использует свою сильную позицию. Он знает, что Трампу нужен прогресс, и он как бы этим пользуется, а у Трампа нет козырей в этой игре, потому что стратегия не была придумана, ее не существовало, и Трамп вынужден идти на поводу у Путина. И Путин потребовал от Трампа, чтобы его согласие, его Путина согласие встретиться с Трампом предшествовало тезис Трампа о том, что как бы Россия легитимно напала на Украину из-за того, что та хотела в НАТО. Вот фактически, что сказал Трамп.
Когда может состояться такая встреча, пока неизвестно. Но некоторые патриоты уже пылают энтузиазмом. Например, основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малафеев пишет, что Путину и Трампу предстоит установить новый мировой порядок на долгие годы вперед. Конец цитаты. Но большинство комментаторов не ожидает никаких дипломатических прорывов. Татьяна Становая.
Трамп и Кремль заявили об обоюдной готовности ко встрече. Новость подается как сенсация, хотя оба заявления рутинные и не имеющие под собой пока никакой практической наполненности. Официальной подготовки ко встрече нет и быть не может, по крайней мере, пока Трамп не вступил в должность. Тут интересно другое. Насколько силен ажиотаж вокруг этой будущей встречи? Это понятно. От этого зависят жизни миллионов людей и политические расклады в разных странах. Но такой ажиотаж будет также играть на снижение вероятности успеха такой встречи. Чем выше ожидания, тем рискованнее игра, прежде всего для Трампа.
Анатолий Несмеян.
В прошлую свою каденцию Трамп искусно лавировал и провел с Путиным одну единственную полноценную встречу за 4 года, не забывая при этом расточать в его адрес разные лестные слова и комплименты. Не исключено, что и в этот раз произойдет то же самое. Встреча будет морковкой, которую подвесят перед геостратегом и будут готовы провести ее вот-вот, но каждый раз немножечко откладывать. Это может быть вполне в духе Трампа, являться частью его способа ведения переговоров. Мариновать партнера до состояния готовности, после чего добиваться нужного себе результата.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
И насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Основатель компании Meta Марк Цукерберг объявил об ослаблении цензуры в соцсетях Facebook, Instagram и Threads. Пользователи смогут снова высказываться на спорные темы, например, о гендере или об иммиграции, а цензурные фильтры будут применяться только для отсеивания контента, нарушающего закон. Кроме того, посты больше не будут проверяться на достоверность с помощью компаний-фактчекеров. Указывать на ошибки и добавлять контекст к постам будут сами пользователи. Многие с этим решением полностью согласны. Модерацию в соцсетях вообще стоило бы отменить, говорит обозреватель «Новой газеты» Антон Меркуров на канале «Живой гвоздь».
По большому счету, мне кажется, вообще модерация внешняя от платформы – это большое зло. Потому что за последние годы я бы это назвал бы цифровым патернализмом и цифровым социализмом. Ну вот когда я начинал пользоваться интернетом, самому приходилось решать, с кем общаться, кого забанить, какой контент читать, какой не читать. И самому приходилось выяснять вообще, как мир устроен. Сегодня это делегируется. То есть государство, например, законодательно, там вот в Британии Digital Safety Act приняли, как бы дает на себя ответственность за то, что мы с вами потребляем и что мы с этим делаем. На самом деле задача соцсети как платформы найти баланс для всех, так чтобы всем было хорошо и комфортно, так чтобы все и плохие, и хорошие по большому счету выигрывали от того, что платформа есть. То есть, ну, хотите а фигню какую-то писать. Мне кажется, это наше с вами право абсолютное.
От цензуры в соцсетях страдали блогеры всех оттенков политического спектра, в том числе военкор Борис Рожин.
Когда Цукерберг ругает цензуру американского бигтеха в соцсетях, это все равно, как если бы Ежов наследствии остро критиковал бы перегибы при проведении репрессий. Цукерберг был одним из тех, кто продвигал тотальную цензуру социальных сетей, а теперь жалуется на избыток цензуры, делая вид, что он ни при чем.
Новшество приветствует и Бажена Рынска.
Осталось дождаться, когда прекратятся бессмысленные баны, а в ленту перестанут пихать публикации групп типа «Краснодарские любители гусениц», «Удивительный мир на Рымской области», «Цветы, коты и рукоделие». Меня, например, заблокировали почти год назад. Повод – невинная фраза о том, что Навальный смог бы найти общий язык даже с быдлятиной из второго полка ОМОНа. Думаете, прилетело за быдлятину? А вот хрен. Фейсбук счел это упоминанием запрещенной организации. Заблокировали на неделю. Публикация на проверке до сих пор. Я сидела всю неделю и думала, кто в этой ситуации опаснее – ОМОН, мертвый Навальный или алгоритмы Цукербана. С последними, как выяснилось, общий язык точно не найти.
В то же время многие критикуют Марка Цукерберга за чрезмерное следование конъюнктуре. Например, редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
К модерации в Фейсбуке действительно было всегда много претензий. Там было как-то трудно найти какой-то баланс между призывами всех убить, с одной стороны, чем люди часто занимаются, и свободой слова. много было недовольных справедливо, но сейчас просто выглядит так, что, понимаете, что Цукерберг не то, чтобы он как-то изменил свое отношение к свободе слова и модерации и решил предложить какой-то более разумный вариант, а просто вот политическая конъюнктура меняется, Цукерберг побежал, когда все побежали, теперь, значит, у нас будет больше хейт-спичев, больше фейков, больше всяких конспирологических теорий, а Цукербергу это только хорошо, потому что он всегда может ссылаться, что он защитник свободы слова, а кроме того, гораздо меньше денег тратить, по всей видимости, на модерацию контента.
Многие уверены, что Марк Цукерберг пытается угодить новоизбранному президенту США. Кирилл Гончаров.
Цукерберг при демократах закручивал гайки, при республиканцах раскручивает. Кажется, успешное self-made поколение Y на Западе, что и в Европе, что и на Востоке, Азии и в России, одинаково охраняют свою собственность любыми средствами, а их свободолюбие переоценено.
Другие пишут, что дело скорее в изменении общественных настроений. Остап Кармодия.
Смешно читать в американских СМИ, что корпорации распускают отделы многообразия и инклюзивности, сворачивают экологические программы или перестают заниматься цензурой под давлением Трампа. С тем же успехом в 1991 году можно было говорить, что предприятия распускают заводские парткомы под давлением Ельцина. Просто стало можно.
Другие бизнесмены тоже отказались от подобных практик, говорит на своем канале журналист Станислав Кучер.
Во-первых, я согласен с Джо Байденом, который уже назвал решение позорным. Практика факт-чекинга – одно из лучших нововведений Фейсбука за многие годы. Я считаю отказ от нее как минимум огромной ошибкой и репутационной потерей Цукерберга. Во-вторых, делюсь легко проверяемым инсайдом, это решение не столько заискивание перед Трампом, сколько реакция на запрос общества – следствие того, что маятник политкорректности, мультикультурности, гендерного многообразия, назовите любым комфортным для вас словом, качнулся в обратную сторону. С подобными заявлениями, ограничивающими или останавливающими действия практик, принятых 5 лет назад, в прошлом 24-м году выступили десятки и сотни владельцев разных бизнесов в Америке. Просто Цукерберг держался дольше остальных, и его ошибка в том, что он сделал свое заявление именно сейчас – перед инаугурацией нового президента.
Особенно радуется новшествам ультраконсервативная публика. Александр Дугин.
Ехали сегодня с Константином Малафеевым и смотрели «Покаяние Цукерберга», который, кстати, должен нам 1 ундециллион долларов США. Это гораздо фундаментальнее, чем покаяние Киркорова после голой вечеринки. В мире происходит что-то невероятное.
Константин Малафеев.
Своевременность такого переобувания сложно переоценить. Вполне вероятно, что один из главных рупоров глобализма просто не хочет оказаться в лагере лузеров при новом режиме в США. Поэтому пришлось публично отречься от повестки, проклясть все, что любил, и пообещать впредь стать убежденным трампистом.
С этой оценкой, как ни странно, согласны русофобы. Марк Цукерберг все погубил, говорит на своем канале Айдер Муждабаев.
Я думаю, что он сделает из Меты то же самое, что купивший ее в русских и своих интересах Маск, сделал с Иксом. То есть даст полную свободу всяким мерзавцам, конспирологам, антипрививочникам, а вместе... Но это все так, это все дымовая завеса, это все мусор. А главное, он даст полную свободу сторонникам диктатуры, которые всегда врут, и их ложь станет верифицированной. Все же привыкли, что в соцсетях, но если кто-то высказывается, серьезный политик и так далее, то это будет типа правда. Многие люди воспринимают соцсети как медиа, как правду. И что ты с ними не делай, они не перестанут этим болеть. Так вот, оно и рассчитано на то, чтобы это воспринималось как правда. Миллионы людей не будут слушать даже этих заявлений Цукерберга, они просто увидят прекрасный новый мир.
Но и у более сдержанных комментаторов можно встретить мнение, что теперь соцсети наводнят спорные посты. Александр Фуксон.
Я правильно понимаю, Цукерберг разрешил конспирологию, но женские соски продолжают находиться под запретом. Вообще смешно, что отказ от факт-чекинга преподносится как акт борьбы с цензурой. Цензура – это запрет на публикацию. Факт-чекинг – это комментарий к публикации, который задает контекст. Собственно, при всех его недостатках независимый факт-чекинг был зыбкой надеждой на адекватное будущее социальных сетей. Альтернатива ему – это болото из дезинформации и идиотизма, с одной стороны, и бесконтрольные, хаотичные, часто неоправданные акты спонтанной цензуры с другой стороны.
Нельзя смешивать воедино проверку фактов и цензуру, говорит на канале Александра Плющева фактчекер Илья Берг, который сотрудничал с Фейсбуком.
В реальности модерации соцсети ни из какой никуда не делась и не денется. И из Фейсбука она не денется. Что сказал Цукерберг хитро? Он сказал, что мы будем мягче модерировать, связав это с фактчекерами. Еще раз, то, что они закрывают фактчекерскую программу, с модерацией не связано никак. Кроме этого, они могут, правда, начать мягче модерировать. Понятия не имею, будут ли они так делать или не будут. Это вещи не связанные. Я не могу знать, и никто не знает, кроме, собственно, работников, которые будут за это отвечать, насколько будут упрощены эти правила, уберут ли они роботов, которые бесят больше всего, потому что они банят периодически вообще что-то, ну, где ничего невозможно найти, даже по теме. Да, вот как вы говорите, какой-нибудь подъезд обсуждают или какой-нибудь старый документ, там нет никакого названия национальности просто ни в каком контексте, ни в хорошем, ни в плохом, а банят. Я это тоже сам видел, вы что же думаете, я в Фейсбуке сижу постоянно, да, не только по работе. Я это тоже вижу, меня это точно так же раздражает, мои какие-то комменты точно так же удалялись, что я этого не вижу, вижу, конечно. Но только никакого отношения к фактчекингу это по-прежнему не имеет.
Эксперты пишут, что сложности, связанные с модерацией соцсетей, никуда не денутся, а жизнь их русскоязычного сегмента изменится очень мало. Павел Банников.
Для русскоязычных любителей крепкого словца и нелюбителей мигрантов поводов для радости нет вообще. Все, что касается США, в первую очередь касается США. А у нас с вами тут давно уже постапокалиптическая, отчасти контролируемая анархия с участием нейросетей. И всем примерно плевать на ваши, наши жалобы на алгоритмы и теневые баны. Как рулил алгоритм, так и будет еще как минимум год. Это касается всех и вменяемых, и невменяемых, и я сам еще не раз отправлюсь в фейсбучный бан, поскольку не намерен менять свой способ выражать мысли, использовать подмену литер или, прости господи, писать «кекс» вместо «секс». Останется ли программа вне США? Пока да. Надолго ли? Неизвестно. Может прекратиться уже через год, а в зависимости от того, что будет происходить в США, может и наоборот получить поддержку, в том числе общественную. Но это лишь предположение. Будет видно через год.
Григорий Бакунов.
Кажется, люди начинают понимать, насколько сложно вообще модерировать любой контент. Ждем решения, полностью основанного на искусственном интеллекте. И второго круга мантры решает алгоритм, а не люди.
Как уже проверили на себе российские консерваторы, оскорбительные посты из соцсетей Цукерберга по-прежнему удаляются. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Наш следующий сетевой обзор выйдет в понедельник, 20 января. Слушайте нас, а если вы не находитесь в России, лайкайте и комментируйте. До скорой встречи!